Началась запись. Сегодня 16 мая 2019 года, четверг. Стрибожья тропа. И сегодня ведем речь в общей теме «Картина мира». Попробуем увидеть. То есть, как вот мы, когда учимся различать действительное и мнимое, действительно существующее и иллюзорное, поначалу мы стараемся научиться различать какие-то явления, да? То есть, в каком-то смысле развиваем ясновидение. То есть отличаем что-то искусственное от естественного, что-то живое от мертвого. И это первый этап нашего пути в действительность. Пути к роду, пути к богам, пути к жизни вечной. А этап следующий – это различение происходящего. То есть не просто видеть, какой объект живой, какой мертвый, какой естественный, какой искусственный, какой действительно существующий, какой иллюзорный, а учимся видеть, как же эти объекты возникают, откуда они возникают, откуда возникают живые объекты, откуда возникают мертвые, откуда возникают мастера, а откуда возникают ремесленники, откуда возникают деятельные люди, живые люди, а откуда возникают профессионалы в своей области деятельности или в своей профессии, откуда возникают сами эти профессии. Мы уже помним некие простейшие и в то же время сложные для восприятия характеристики живого и мертвого мира. Мы уже умеем в каких-то живых существах, ну или кажущихся живыми в реальности, видеть душу или отсутствие души, видеть полноту и наполненность или, наоборот, пустоту и опустошенность. И вот сегодня я постараюсь простейшую картину создания искусственного мира и объектов искусственного мира, и каких-то там социальных явлений искусственного мира. Постараюсь показать саму процедуру их возникновения. То есть, по сути, мы в какой-то степени постараемся увидеть работу вот этих самых недобожков, там всяких егов, еговок, вознесенных владык и разных других ангелов-карусов, создающих какие-то иллюзорные миры, в которые потом человечество затаскивается, вольно или невольно. Постараемся увидеть саму процедуру, как создаются вот эти самые миры, явления, иллюзорные, несуществующие. Но в этих иллюзорных мирах, в которые затащено уже человечество, они кажутся уже всегда существующими и то есть вот всегда это было. Ну вот мы каждый раз с вами упирались, например, разговариваем о городах и упираемся в то, что в историографии города были всегда. И вообще люди уже не задаются даже вопросом, откуда они взялись. Да были всегда. В предыдущих цивилизациях были, их там заново откапывали и заселяли. То есть они были всегда. Также были всегда великие профессии, которые спасают людей. То есть это врачи, медицина, да. Вот она была всегда. Это без нее уже не мыслится в принципе никакая история, ни древняя, ни современная, ни супердревняя, ни будущее. И, ну, можно много еще чего называть, что, как, например, государство, да, вот государственное устройство, свойственно человеческому обществу, изначально, что значит изначально, где это начало, где сразу были монархии, соответственно, там какие-то иерархические устройства общества, где это самое начало, где все это вот было всегда. Ну, этими вопросами люди не задаются. Это было всегда и точка. Так вот, мы сейчас увидим, как по какой простейшей технологии с одной стороны создаются вот эти иллюзорные объекты, не существующие в действительности, и увидим, как же в сознании людей, или вот в то, что называется сознанием, да, у людей, как же заносится эта фикция, эта иллюзия, что это существовало всегда. И вот пойдем от того, что, я надеюсь, мы уже в достаточной мере усвоили. Усвоили не в смысле заучив какой-то урок, а в каком-то смысле на практике уже, практике своей, меняющейся в лучшую сторону жизни, уже начали чувствовать и понимать. У меня сейчас кошки начнут ходить, но как-нибудь я с этим справлюсь. Так. Сейчас. Итак, вот давайте вспомним, как мы с вами старались прочувствовать разницу между действительностью и всякими этими реальностями, иллюзиями, там, матрицами. Мы какие-то важнейшие характеристики пытались увидеть. И не как противоположности двух разных миров, а как что-то свойственное действительно существующему и что-то свойственное иллюзорному. И вот действительности как единому, единственному и неделимому миру свойственны те же самые характеристики того, что едино, цельно и неделимо. Эти свойства ясные, четкие и абсолютно чувственные. То есть их не надо понимать, их не надо обосновывать, их не надо научно подтверждать, они просто есть. И эти свойства мы перечисляли, это любовь, и не какая-то там безответная, бесконечная, без, как там, бесподтвержденная, да, там, всепроникающая, то есть вот к этому свойству действительности не нужны никакие прилагательные. Это просто свойство, и оно внутри содержит все любые прилагательные, которые к ней можно применить. Это любовь. Здоровье. Также здоровье полное, неполное, угасающее, неугасающее. Никакие прилагательные к этому явлению применять не имеет смысла, потому что это просто есть. И все его свойства заключены в самом явлении и в самом слове, которое в действительности соответствует, не описывает это явление, а полностью соответствует этому явлению. То есть имя и само явление – это одно целое. То есть есть здоровье, а есть бесконечное здоровье, там полное, вот, и все связанные с ним какие-то характеристики. То же касается состояния жизни и полному отсутствию в ней смерти. Точнее, само вот это явление смены мерности является всего лишь частью жизни. Не какой-то ее отдельной там противоположностью, не какой-то там ее недостижимой части или, наоборот, абсолютно, как там это называется, неизбежной, да, ее завершением там жизни. Жизнь, она так же, как и вся действительность, едина, цельна и бесконечна. То есть это вот самое важное, да, что мы прочувствовали в этой разнице, в развлечении двух картин иллюзорного и действительного мира. В действительности все вечно. Все цельно, здорово и вечно. То есть в нем нет понятия конечности. Конечности жизни, конечности здоровья и, соответственно, там конечности любви. То есть и то, и другое, и третье, и множество других характерных черт действительности, они вечны. Им нельзя поставить временные рамки, пространственные рамки. Как, например, роду человеческому нельзя поставить какие-то пространственные рамки. То есть вот эта часть рода человеческого живет в этой части Земли, и давайте обнесем эту часть человечества границами и скажем, что это одна нация или одна раса, а вот другую часть рода человеческого обнесем другими границами и скажем, что они живут в этой части, и они отличаются от тех, кто живет в другой, обнесенной границами части. Они другие, они лучше, хуже, умнее, глупее. Ну, дальше там можно как угодно всякие там эти разговоры про какие-то противоположности вести. Когда единое, целое, как человеческий род, вырваны из действительности и заключены в какие-то рамки какого-то пространства или времени. То есть конечные рамки. Конечное пространство, конечное время. И это уже не действительность. В действительности все не имеет начала и конца ни во времени, ни в пространстве. Потому когда речь идет о человеческом роде, вот в том понимании, как это в действительности явление живет и существует. Человеческий род, его поле деятельности вся Вселенная. Не конкретно планета Земля, не какая-то материк этой планеты, не какая-то, я еще раз говорю, обнесенная границами страна или государство. Это вся Вселенная. Поскольку род человеческий, это проявленная часть рода, проявление Всевышения в нашей Вселенной, отвечающая за всю жизнь во Вселенной. Итак, вот это важные, важнейшие, да, я не знаю, там, правила какие-то, озарения, очувствования, которые человека, движущегося в действительность, они для человека становятся уже совершенно очевидными. И совершенно очевидными для человека, движущегося к роду, к богам, к действительности, становятся иллюзорным, несуществующим. Всякие противоположности этим свойствам действительности. То есть становится иллюзорным и несуществующим конечная жизнь. В какая-то ограниченная в рамках пространства и времени. Жизнь кого угодно, в том числе и самого себя, становится иллюзорным и несуществующим. Становится иллюзорной любая болезнь. Поскольку единственное, что существует в действительности, это здоровье. Любая болезнь – это иллюзия. Становится иллюзорным любое, ну, какое-то проявление там преступности, к примеру, да? То есть убийство, насилие. Все, что является проявлением не любви, поскольку существует только любовь в действительности, является иллюзорным и несуществующим. Становится иллюзорным и несуществующим понятие образованности, эрудированности, наполненности знаниями. Почему? Потому что человек в действительности обладает всем объемом знаний, просто как дар от Бога. У него есть доступ к сознанию, то есть к совместному знанию богов и предков и всей Вселенной. Ему не нужно чему-то учиться, его не нужно чему-то учить, и его не нужно наполнять, ну там какие-то искусственно созданные в нем структуру под названием память, ему не нужно забивать эту память какими-то отрывочными знаниями, поскольку у человека есть доступ к цельному знанию, к цельному, неделимому, неуничтожимому. И любые ошметки этого цельного знания запоминать не имеет смысла, потому что из этих ошметков собрать цельные знания нельзя. Потому становится иллюзорным, например, образование, любые учителя, гуру. Все это становится иллюзорным, несуществующим. И исходя из цельной картины мира, исходя из ясных характеристик и свойств действительности, можно четко увидеть и различить вот эти иллюзорные, несуществующие профессии, общественные институты, организации общества, технологии, способы питания, способы, так скажем, ну не то что способы, а какие-то устремления, да, какие-то цели, задачи. Вот этот цельный взгляд на мир, взгляд со стороны действительности, позволяет все эти иллюзии распознать, различить. А различив эти иллюзии, есть возможность, если ты уж, коль скоро ты попал в тенета и в клетку какой-то из этих иллюзий, найти выход из этой клетки. То есть избавиться от этой иллюзии и в очередной какой-то части своей жизни вернуться в действительность. Но это чувство, которая помогает там жить. Но все-таки вот каким образом создаются все эти иллюзии, и все эти клетки, в которые мы попадаем. Нам надо прочувствовать и увидеть эти процессы, потому что они происходили, происходят и пока еще будут происходить. И люди попадали, попадают и будут попадать в эти клетки иллюзии и становиться, будут становиться их рабами, какими-то пищей, да, для этих иллюзий, до тех пор, пока люди не чувствуют и не понимают самой вот этой вот техники создания этих иллюзий. А техника очень проста. Вот сделаем такое заявление, совершенно очевидное, которое, как обычно, не надо подтверждать даже в науке. Это не аксиома, которую надо принять без доказательства, а которое, это просто очевидное совершенно утверждение, которое не требует доказательств. Иллюзия – это то, что в действительности отсутствует. Вот еще раз, да? Иллюзия – это то, чего нет в действительности. Это то, что создано в каком-то другом мире, то есть не в действительности, в каком-то искусственном и также иллюзорном мире. То есть иллюзией может являться как часть какого-то мира, так и сам этот мир тоже может являться иллюзией, в которой начинают внутри существовать иллюзии, плодиться, как-то размножаться, да? Но как сам мир иллюзорный, так и любое его наполнение, которое легко уже называть иллюзиями, все это не существует в действительности, отсутствует в действительности. Но мы с вами помним, и уже, я надеюсь, по своему опыту жизни знаем, что любые иллюзионисты, любые фокусники, любые вот эти недобашки и полуангелы, которые тут насоздавали массу разных миров и занимаются тем, что каждый из этих недобашков и там полуангелов и сверхвознесенных владык и архангелов и прочей там этой шушеры, которая, так сказать, эти миры насоздавала, каждый не способен ничего сделать сам, потому что он находится во Вселенной, созданной Богом. И ничего в этой Вселенной, кроме как созданного Богом, невозможно создать. То есть, видите, как интересно, да? То есть, мы, с одной стороны, говорим, что иллюзия – это то, что отсутствует в действительности. С другой стороны, мы обязаны признать, что любая иллюзия, так или иначе, базируется на чем-то из действительности. То есть, иллюзия сама по себе отдельно от действительности создана быть не может, потому что ей нет места в действительности. Любая иллюзия в своей основе, чтобы ей присутствовать в этой действительности, закрывая к ней доступ к действительности, там, рассказывая, что она не существует, рассказывая, что существует только сама иллюзия, но в своей основе, в своей базе, любая иллюзия обязана иметь действительность. И это следующее важнейшее утверждение, которое помогает нам различать действительность и иллюзию. То есть, любая иллюзия может быть распознана как... Ну, то есть, можно найти корни этой иллюзии. Или, условно говоря, можно найти некий образ в действительности, который стал основой для создания этой маски, подделки, фейка. То есть любая иллюзия – это какая-то подделка, недоделка чего-то действительно существующего в действительности. Либо это что-то, созданное в противоречие Богу. Ну, то есть, если любовь и только любовь существует в действительности, то вот эта вот ненависть, которая сейчас является пищей для всех психологов, там, политиков, да, то есть вот на чем базируются все эти там рассказы про необходимость войн, там, необходимость преступности, необходимость домашнего насилия, то есть вот все, что наполняет эти иллюзорные миры, является попыткой создания того, что является антиподом любви. Понимаете, да? Антипода любви не существует в действительности. В действительности нет ненависти. Но это и раздражает вот этих самых недобашков, недоангелов, недолюдей, создателей всех этих иллюзорных миров. Их раздражает то, что то, чем они могут питаться и могут этим жить, то есть вот этой ненавистью, завистью, ревностью, что этого нет в действительности, и что Бог не дал возможности существования в действительности всей этой мерзости. Потому просто в пику Богу они стараются создать такие иллюзорные миры, такие воздушные замки, такие, как это там называется, ментальные конструкции, в которых будет иметь место ненависть, зависть, ревность, убийство, преступность, болезни. И вот так и получается. Еще раз, существует в действительности, в божественном мире, в который каждый человек по рождению приходит. Существует, к примеру, любовь. И кроме любви ничего в ней нет. Но кому-то, потерявшему человеческий облик, а что значит потерять человеческий облик? Что значит потерять человеческий образ? Человек – это существо, созданное по образу и подобию Бога. Следовательно, тот, кто потерял облик человеческий, потерял образ человеческий, стал вот этим богоборцем, то есть я круче Бога. Я сейчас буду создавать то, чего он не создал, ему не под силу. Но поскольку ничего своего создать это существо не в состоянии, еще раз говорю, во Вселенной нет ничего, что было бы создано не Богом. Потому что вся она создана Богом. Поэтому я буду создавать противоположное то, что, тому, что создал Бог. Ну, я не могу ничего другого сделать, кроме как подделку под то, что сделал Бог. Любовь я создать не могу, потому что это под силу только Богу. Поэтому я буду создавать антипод этой любви. Ненависть, ревность, зависть, сравнение. Вы понимаете, как устроено, да? То есть поначалу некое существо порождает в себе то, чего отсутствует в действительности. Рождает в себе зависть, ревность и, естественно, по отношению к самому Создателю. Потому что ничего, кроме Создателя, Всевышнего, в этой вселенной нет. Поэтому ненависть может родиться только как ненависть к Богу. Так же, как и ревность может возникнуть только как ревность к самому Богу. Это рождается сначала внутри этой сущности, а потом эта сущность начинает создавать мир, в котором эта ее внутренняя сущность начинает проецироваться, отражаться, реализовываться. И возникает то, чего в действительности нет. И возникает это как пугающий антипод тому, что есть действительность. Почему пугающий? Вспоминаем, в действительности нет страха. Нет страхов, бояться нечего. Но если нечего бояться, значит, невозможно и что-то заставить какое-то существо, в том числе и человека в действительности, что-то делать из-за страха. Но нету страховых компаний, да? Потому что они базируются только на том, чтобы человека испугать и срубить с него бабки за этот испуг. За якобы возможность от этого страха человека избавить за деньги. Как работает страховая компания? Почему она называется страховая компания? Надо для этого человека надо сначала испугать, чтобы он такую дурь в своей жизни, чтобы он начал платить кому-то за избавление от того, чего нету в его жизни. Поэтому антипод не существующий в действительности. Антипод любви как ненависть. Антипод здоровью как болезнь. Они создаются как пугающие антиподы. Для того, чтобы уже далее массой людей, Божьих созданий, за счет страха получить возможность ими управлять. Заставлять их делать что-то, что не свойственно действительности. Таким образом, уводя их из действительности в какую-то иллюзию, иллюзорный мир. Человека начинает пугать тем, что его здоровье не бесконечно, а конечно. Что его можно потерять. Что существует, вот у человека случился какой-то увечий, недуг, что в принципе вполне естественно в действительности. Его начинает пугать, что этот недуг ведет к разрушению его здоровья, что он может множиться, что он вызван чем-то болезнетворным. И возникают вот эти рассказки про яды, которые могут убить. Возникают рассказы про ядовитые растения, которые могут убить. Возникают рассказки про болезнетворные бактерии, которые вызывают разрушение здоровья через вызывание определенной болезни. Возникает антипод здоровью в виде болезней. Но обратите внимание, как все-таки любая иллюзия все равно проявляет свою иллюзорность. Вот все, что в действительности, оно едино, цельно и неделимо. Любая иллюзия, например, болезнь, она уже множественная, понимаете? Она начинает размножаться. Поэтому набор болезней, ну, условно, там, в средние века, которые тут всех пугали этими болезнями, был раз, два, три и обчелся. Теперь эти болезни в несколько томов справочника практического врача не влезают, блядь, по перечислению. Они размножились уже. Это сразу становится для мыслящего, для здорового, для нормального человека четким указанием на то, что это иллюзия. Все, что множественно, это иллюзия. Все, что едино, это действительность. То же самое существует жизнь в любви. И существует жизнь в правде. Правда и истина – это тоже характеристика действительности, неотъемлемое ее свойство. И вдруг кто-то кому-то доказывает, что существует обман. Причем через непосредственное применение этого обмана по отношению к кому-то. Кого-то обманули. Возникает в человеке несуществующее чувство ненависти по отношению к тому, кто его обманул. Кто его ударил, кто его изнасиловал, кто совершил какое-то по отношению к нему преступление. Ведь даже в юридической практике есть такая, не в практике, а в теории юридической, есть такое понятие преступление против человечности. Ну, то есть там по отношению к человеческому телу есть преступление. Есть по отношению к человеческой психике преступление. Есть по отношению к экономическому состоянию человека преступление. И, соответственно, есть куча разных уже общественных институтов, которые объединяются неким общим названием правоохранительный орган. То есть одни борются с, как там, отдел по борьбе с наркотиками, с распространением наркотиков, один по борьбе с убийствами, другой по борьбе с преступлением против человечности, третий там. То есть возникает вот полно там, да, с детскими преступлениями, взрослыми преступлениями, семейными преступлениями. И все это начинает размножаться. То есть сначала размножается антипод любви в виде преступления, отступления от того, как живут в любви. То есть возникает вот это вот отступничество, погрешность, преступление. Еще раз говорю. Вот в действительности человек идет по дороге своей жизни, и он никогда не переступает границ самой действительности, потому что ему не нужно это делать. Ему всего достаточно. Его Бог обеспечил всем, что ему нужно для жизни. Но в ком-то возникает желание приступить эти границы. Нажиться за счет других. От кого-то взять силой то, чего хочется. Ну, это вот всякие там семейные насилия, там сексуальные всякие преступления. Вот я хочу, и я это получу. Ну и, соответственно, это бандитизм, то есть отъем чего-то у другого, что ты сам не делал. Ну и вся эта история, вспоминаем, да, создание этих городов, возникновение этих самых бандитских организаций, дальше превращение их в государство, да. Всю эту историю помним уже. Сколько уж раз я ее прорисовывал, но очевидно совершенно. И вот возникновение очередной иллюзии, которая, опять же, множественна, она начинает размножаться. И тем самым она показывает свою суть как иллюзии, как чего-то несуществующего. Поэтому вот это вот, мы тоже об этом же говорили, когда говорили о всяких этих правоохранительных органах. Вот в свое время, как читаем там, какие-то произведения классиков русской литературы с описанием дореволюционной жизни, да, в Российской империи. И были какие-то в крупных городах отделы следаков, действительно, которые там какие-то единичные, серьезные преступления исследовали, находили там каких-нибудь маньяков, каких-то хитрых убийц. Но на самом деле за порядком в каждом городе следил городовой. Один! Никаких тебе этих отделений милиции, никаких этих добровольных народных дружин. Один городовой ходил и следил за порядком. Потому что самого количества преступлений было минимум. Они еще не расплодились. Сейчас даже в деревнях, уже обезлюдевших, помимо участкового, который там в этой деревне присутствует, существует еще и толпа народу, которые сидят в районном центре и что-то там расследуют. Поскольку чаще всего расследовать нечего, они пытаются создавать то, чего им надо расследовать. Помогать развитию этой преступности. Это мы тоже всегда говорили, что любые вот эти самые профессиональные организации, которые с чем-то борются, ну, то есть врачи борются с болезнями. Очевидно совершенно, что для существования этой организации врачебной болезни необходимы. Потому что если не будет болезней, не будет с чем бороться. А значит, не будет работы, а значит, не будет заработка. А значит, что такое значит? Значит, врачам выгодно болезнь и невыгодно здоровье. То же самое касается милиции, которой выгодно преступление и невыгодно отсутствие преступности. То же самое касается учителей образования. Им выгодно наличие безграмотных и невыгодно знающие дети, которых нечему учить. Тогда их будет нечему учить, понимаете? И возьмите любую другую профессию. Металлургам выгодно оборонные заказы на безумное количество нахрен никому не нужной стали, блядь. А значит, им выгодна война, которая будет давать им возможность эту сталь производить, а за это получать зарплату. А для того, чтобы это все обеспечивать, это леса вырезать, уголь из земли вынимать, нефть качать, газ качать, эти безумные громадные корпуса из, опять же, земли, из кирпича строить, а это тоже надо где-то взять у земли. И все это выгодно, потому они будут все это поддерживать. Всякие эти военную истерию. Причем, видите, это не какие-то, как это там их называют, ястребы военные, генералы, которые для существования, своего существования поддерживают вот эту вот иллюзию того, что вот-вот война начнется, да? А это просто обычные рабочие металлурги, но они тоже поддерживают это, потому что иначе они лишатся своей работы, понимаете? Возьмите любую профессию, и вы упретесь, что она базируется на иллюзии. Иллюзия – это антипод чего-то в действительности. И этот антипод пугающий, чтобы на базе испуга и страха расплодить какую-нибудь профессию и какие-нибудь вот эти, как бы сказать, множественные страхи из одного большого страха. Так и возникает иллюзия. Сначала создается, ну, это вот включается логика, да, и зависть в человеке. Зависть ко Всевышнему. И логика, которая, единственный результат работы этой логики, что если ты не можешь создать то, что создает Всевышний, ты можешь увидеть, что может являться противоположностью тому, чему он создал. И вот мы будем плодить эти противоположности. А для того, чтобы они плодились, они должны быть пугающими, чтобы через испуг, через страх затащить в эту иллюзию, возможно, большее количество других людей. Напомню, что страх, вот его, ну, вы же просто почувствовали, да? Вы же обязаны уже чувствовать, что такое страх. Страх, что в первую очередь он делает с человеком? Он его обездвиживает. Он его лишает способности что-то делать. Человека парализует страх. Что такое паралич? Невозможность что-то делать. Невозможность двигаться. А когда человек теряет способность что-то делать и двигаться, он выпадает из действительности. Потому что в действительности любое живое существо, ему свойственен процесс жизнедеятельности. Это вот такой интересный образ, да? Еще раз повторяю, что это не два разных слова, а это слово, определяющее единый, неделимый процесс. Жизнь без деятельности невозможна, так же, как и деятельность без жизни невозможна. А тут вы теряете способность делать, и вы теряете способность жить. Из-за страха. И этот страх начинает плодить эти иллюзии. Плодить эти общественные организации. Плодить эти профессии. Но поскольку все они базируются на страхе, а страх заставляет делать человека неправедные дела вне действительности. Страх заставляет человека, он же боится что-то делать сам. И он начинает искать что-то, что его защитит снаружи. Он же теряет способность ощущать, что он что-то способен сделать сам. Его же парализовало. И он начинает надеяться на что-то, что его... А там уж этот народ, который эту надежду будет поддерживать, начинает плодиться просто. Просто в бешеном темпе. Мы тебя вылечим. Ой, у тебя болезнь, мы ее обнаружили, мы будем тебя лечить. Вот тебе таблеточка, вот тебе операция, вот тебе врачи. Ой, ты боишься, что ничего не знаешь. Ой, вот мы тебя научим, вот тебе энциклопедия, вот тебе учитель, вот тебе школа, вот тебе 10 класс, вот тебе аттестат о среднем образовании. Ты боишься, что тебя изнасилуют, убьют, порежут. А вот тебе отделение милиции, вот тебе 02 телефон. Правда, который не работает ни хрена, как известно, да? Но тебе есть, куда обратиться, если тебя что-то как-то. Это что-то как-то в действительности отсутствует, но в иллюзии есть. Причем в большинстве своем эти страхи не подтверждены ничем действительно. Вот объем преступности, почему столько рассказов про то, сколько приписок в милиции, да, там, что невиновных каких-то там осуждают, там... Сколько несуществующих преступлений, за которых людей осуждают и сажают. Вот любое, вот еще раз говорю, серийный убийца, маньяк-убийца, насильник там, вот их на самом деле по всему миру раз-два и обчелся. Но все уже их боятся. Все боятся детей одних в школу отправлять, потому что педофилы кругом, а их один-два на всю страну. Но беда-то в том, что за счет создания этих страхов и распространения информации об этих 1-2 педофила, сколько возникает подражателей? Вот любой сериал, смотрите, про описание какого-нибудь там серийного убийцы. Обязательно присутствует какой-то подражатель, который повторит его там способ... Ну, не знаю, там убийство, там какое-нибудь издевательство. Ну, то есть вот он повторит почерк этого серийного убийства. И это тоже начинает работать как иллюзия. И эти педофилы действительно начинают тоже размножаться. И какая радость правоохранительным органам. Причем на всю эту гадость начинают работать средства массовой информации, которые всю эту информацию распространяют. То есть эти страхи размножаются и пугают людей. Но даже страшно не то, что они пугают людей, а то, что они начинают размножать этих преступников. Размножать эти страшные способы издевательств, убийства, пыток. Сейчас же уже вот на этой базе созданы иллюзии, что когда-то там с ведьмами работала инквизиция, она над ведьмами издевалась. Она выбивала из них признание страшными пытками. Сейчас уже сколько разъезжает по городам, и сколько в каждом городе есть этих самых музеев, где все эти пыточные орудия показаны, воссозданы, и наверняка еще с каким-то там возможностью посмотреть фильм, где покажут, как это все происходит. А этого ничего нет и не было. Но зато теперь уже есть. И кто-то боится этого, а кто-то начинает это воплощать в так называемую жизнь. И так рождаются какие-нибудь серийные убийцы. Рождаются маньяки. И какая радость правоохранительным органам, ёптеть! Можно очередной отдел создать. Можно очередной прибавки к зарплате попросить. Красота, блядь! А все началось с чего? С того, что кто-то создал из зависти к Богу антипод чего-то божественного для того, чтобы испугать сначала себя, а потом окружающих. И обратите внимание, главное это напугать окружающих, чтобы самому стать милиционером, врачом. Тогда это еще так не называлось наверняка. Учителем, металлургом, военным. А это что такое? Ты напугал других? Ты получил над ними власть? Ты на них нажился? Ты стал получать зарплату за счет этого испуга? Ты получил признание? Ты же борешься с болезнями? Ты же... Здоровье нации, блядь, сохраняешь, но со страшной силой. Ты же великий врач. Нажива, власть, признание. Характеристики кого? Личности! К человеку, не имеющей никакого отношения. Так вот и получается, что основой создания всего иллюзорного мира, всех этих иллюзий, всех этих единства и борьбы противоположностей, всей этой массы толпы дармоедов, живущих за счет других, за счет страхов других, основа в потере человеком, человеческих качеств. Устремление человека в сторону личности. А как личность образуется? Чем она отличается от человека? Мы же с вами тоже четко, совершенно это уже знаем. Человек живет в действительности. Основой действительности является Всевышний. Основой каждого человека также является Всевышний. Он живет внутри. Он же порождает в человеке его истинные тонкие тела, которые, собственно говоря, являются его истинным «я» человеческим. Язык, совесть, дух, душа, чувство добра и зла, которое живет в причинном теле, чувство развлечения, чувство времени, чувство причин и следствий. И уже потом все это заключается в оболочку грубых тел. Ментального, астрального, эфирного и физического. Так все это божественное, все это тонкое, личность разрушает. Отказывается от совести, от языка, от духа, от души, от развлечения в угоду сравнения, теряет тонкие тела и оставляет себе только грубые, временные. И, соответственно, сводит свои устремления и потребности до уровня материальных, временных. Вот еще раз, человек вечен и бессмертен. и может жить вечно только тогда, когда в нем жив Всевышний, который также вечен, всегда здоров, любящий, честный, работящий. И все это тонкая основа человека. И тогда его грубые оболочки также вечны. Потому что тонкие всегда, даже если что-то случится с грубыми, всегда воссоздадут нарушения или увечья. Потому что это и есть основа жизни. Когда же основа жизни из человека уходит, когда он сам от нее отказывается, он и превращается вот в это смертное, мертвое, уже гниющее существо, которое уже забыло о том, что оно вечно, здорово. И потому что, и поэтому смысл его жизни – это борьба с болезнями, блядь. А борьба с болезнями всегда приводит к смерти, сами понимаете. Потому что к жизни может привести только воссоздание здоровья. Потому что только здоровье вечно, а болезни всегда временные. Мало того, их много, и рано или поздно их количество, качество твоей жизни уничтожит нахрен! Вот обратите внимание, да? В этой иллюзии, в этом иллюзорном мире, все слова подменены и все образы подменены, да? И вот какое слово применяется к болезни? Хроническая! Она не вечная. Она хроническая. Она в любом случае завершится смертью. Вот от нее избавиться уже нельзя. Но избавление для человека от хронической болезни будет завершением его жизни. Она его сожрет. Она не вечна, она хроническая, понимаете? Здоровье вечно, а болезнь хроническая, которая все убьет. Потому она иллюзорна. И все начинается с потери человека, человеческого, божественного. Отказа от труда, отказа от любви, отказа от здоровья, отказа от Бога, как своей основы. В угоду чего-то временного, иллюзорного, пугающего. Причем, видите, личность создает пугающее не для того, чтобы пугать себя, а для того, чтобы пугать других и получить над ними власть, получить от них признание, нажиться на них. И все. Создана иллюзия. Единственный способ существования, который это за счет других. Понимаете? Это единственный способ существования, это паразитизм. Потому что иллюзия не может ничего создавать. Она иллюзия. Создать что-то можно только в действительности. Для этого нужно быть в действительности. А для этого нужно подчиняться ее конам. Любить. Быть здоровым, честным, открытым. Живым. А если ты уже болен, если ты уже испуган, если ты уже кого-то ненавидишь, кому-то завидуешь, ты уже не в действительности. И значит, тебе уже пиздец. Ты уже способен жить только за счет других. Ты уже ничего не можешь создать живого. Ты будешь пользоваться всегда чем-то мертвым. И отсюда страсть к поеданию мяса, мертвечины, да? Страсть к убийству чего-то, чтобы доказать свою власть. А доказать свою власть испуганное существо может только через насилие над более слабым. Потому, вот понимаете как, Это же мы много раз говорили, что на самом деле для человека, если уже говорить о том, какие белки ему свойственны белки человеческие. И надо бы ему жрать-то человека, ну, ближнего своего. Что, по сути-то, и является естественным способом жизни вот этой вот личности в иллюзии. Ну, он должен пожирать явно другого, потому что на самом деле он так и жрет своих окружающих, да? Но ведь он жрет не потому, что это моветон, не потому, что это неприлично. Это уже потом в социуме создано насчет не... Он боится. Он боится, что другой человек может как бы воспротивиться того, что его будут жрать. И в ответ сожрать тебя же. Но человек же человеку волк, правильно? И вот из-за этого страха людей начинают пожирать тех, кто не может им сопротивляться. Животных. Причем, смотрите, вот охотники, да? Они себя, вот в отличие от тех, кто на бойнях убивает там совершенно безответных животных, охотники тешат себя такой иллюзией, что они же в соревновании в каком-то, они же дают возможность же этим вот как-то, ну, сопротивляться, да? Поэтому есть погоня в охотниках там. На самом деле, что происходит? Человек создает ружья, чтобы не подпустить к себе близко. Ну, никто на медведя с ножом не выходит. Это только в этих рассказках про великих охотников, которые с ножом на медведя, туда-сюда, чтобы доказать свою силу. На самом деле идут с нормальным медвежьим ружьем, чтобы издалека его убить. Чтобы не подпустить его, чтобы не дать ему возможность сопротивляться. Поэтому это все пиздеж охотничий. Насчет этого азарта охоты такой, возможности погибнуть. Пиздеж и провокация. То же самое желание убить более слабого и подготовиться к этому, возможно, лучше. И все это вот основа этой иллюзии. Страшно то, о чем я вот сейчас говорю, да, что любая иллюзия создается человеком. Когда он тебе... Вот возьмите любую иллюзию. Правда, я говорю, сейчас любая иллюзия уже доказывает свое вечное существование. То есть я говорю, вечно была преступность, и вечно был способ борьбы с этой преступностью. Вечно были болезни, и вечно с ними боролись. Ну, мы уже с вами понимаем всю справедливость в кавычках этих утверждений, блядь, о вечности, иллюзии. Но ведь в основе каждой иллюзии является тот, кто в себе человеческое задушил, убил, уничтожил. И за счет собственного испуга, который он почувствовал сам, начал плодить этот испуг и размножать его на других. Пользоваться этим испугом, который сначала почувствовал сам, а потом нашел способ пугать других и за счет этого испуга жить. Понимаете, да? Вот еще раз, любая иллюзия базируется на страхе. Этот страх сначала рождается вот в этом испуганном, мерзком, мелком существе, которое потом начало за счет обмана, насилия и, соответственно, получения власти над другими, этот испуг якобы от себя убрать и питаться испугом чужим. Возьмите любую профессию, еще раз говорю. Вы найдете в ее основе вот этого мелкого, испуганного, мерзкого. Человечка его даже назвать нельзя. Я не знаю, как его назвать. Который стал директором предприятия. Как там этим, главврачом больницы. Полковником милиции, там, которому подчиняется там соответствующее количество подразделений. Генералом. И чем выше должность, которая занимается, тем больше уровень вот этой мелочности, с которой все началось. И это очень тяжело. Вот все удивляются, почему политики, которые тут везде светят, почему они такие все мерзкие и противные? Потому что они, несмотря на занимаемую должность, высшую, да, проявляют ту самую мелочность того, кто все это начал. Это вот испуг этого мелкого человечка, который свой собственный испуг нашел возможность расплодить посредством пугания других и создания соответствующих институтов, иллюзий, миров, блядь, целых, но. И дальше у нас уже есть страны, государства, границы, пограничники, языки, таможенники. Ну, если я буду перечислять все вот эти иллюзии, которые сейчас всегда были, бля, ну, история описывает их всегдашнее существование, да? Я не закончу, я не знаю, до какого там следующего утра. Потому что все, что в этом иллюзорном мире существует, все является вот этими страшными иллюзиями, порождениями вот этих мелких недолюдей. Поэтому пытаться рассказывать, что вот там какие-нибудь очередные сектанты виноваты, там, ну, точнее, эти начальники сект, там, вот, или там какие-нибудь политики виноваты, какие-нибудь там президенты, там, премьер-министры. Ну, понимаете, это все очень глупо. Потому что на этом тоже базируется работа очередных каких-нибудь там правоохранительных органов, борющихся с инакомыслием, или наоборот, там, ну, короче, там еще куча дармоедов будет сидеть на этих понятиях. Выбраться из этого можно только одним образом. В самом себе возродить человеческое. Самому себе вернуть действительность внутрь сначала. А потом эту действительность распространять как отражение вокруг. Излучать любовь, а не ненависть. Бороться за здоровье, а не с болезнями. Питаться тем, что создал сам, а не покупая или отнимая у других. И вот если эта технология простая, очевидная, если вы ее поначалу просто, ну, как, через мозги пропустите. Потому что пока большинство из этих образованных, эрудированных, культурных нынешних людей, так сказать, ну, через душу и через чувство поначалу пропустить ничего нельзя. Но хотя бы через логику пропустите и поймите. Вот возьмите любую часть своей жизни. Сначала поверьте ее. Не мне поверьте, а поверьте сами, проверьте ее на действительность. Увидьте, что это иллюзия. А дальше просто логикой найдите корни этой иллюзии. Вы ее легко найдете, эти корни. Причем внутри самого себя. В виде какого-то очередного страха. Который у вас был всегда, оказывается, блядь. Вот вы родились, и у вас уже все эти страхи внутри были, да? Ну, тоже же полное идиотство. Ребенок вообще ничего не боится. Маленький ребенок не боится. Он смотришь на котенка, да, он ничего не боится. Он лезет на самое высокое дерево. Он потом, может быть, будет думать, как может там бояться спускаться, но ему, во-первых, кто-нибудь поможет. Если не поможет, он сам найдет способ спуститься. Но он все равно будет делать, ничего не боясь. Потому что он жив. А вот эти вот испуганные, да, которых потом из этих детей, нормальных, живых, делают этими испуганными взрослыми, блядь. Он пернуть будет бояться, потому что штаны обосрать будет бояться. Он всего боится. А бояться можно только иллюзии. И вот поняв способ создания этих иллюзий, можно, в принципе, даже логически построить вот эту как это, откат, да, назад. Как же эти иллюзии разобрать и убрать из своей жизни? Выдернуть эти вот корни иллюзии, да? И к самой земле обратиться и пустить туда корни уже действительные, нормальные, живые, вечные, человеческие, а не профессиональные. Ну, с испугом там работу потерять, деньги потерять, что-нибудь там еще потерять, здоровье, естественно, потерять, заболеть чем-нибудь. Да, как там, потерять, кстати, страх одиночества потерять там, близких там, ну и дальше прочее. Вот. Вы просто почувствуете, я же говорю, вот есть возможность пугать кого-то, а есть возможность самому себе дать почувствовать, что ты и так всего боишься, и что боишься ты фантомов, что любой твой испуг не имеет никакой основы, что основа – это очередная какая-то пиар-акция, рекламная акция по продаже вам очередного продукта на базе очередного вас испуга чем-то. Ну, модные вещи народ покупает в 10 раз дороже, так сказать, новой коллекции. Почему? Потому что боится, что кто-то купит раньше и еблом проторгует раньше, но где-нибудь в каком-нибудь обществе. Страх гонит делать совершенно безумные вещи. А на этих безумных вещах и на этом страхе покоится весь бизнес, вся экономика. Ну, вы сами понимаете, да? Культура, традиции, все на страхах покоятся. Я уж сейчас не затрагиваю всякие эти великие славянские идеи, там, великие идеи там величия русской нации или там белой расы. Вот, что тоже является иллюзиями, просто немножко другого уровня, но которые, если посмотреть и разобрать, будут иметь в основе того же самого мелкого, мерзкого, испуганного недочеловека. Все на сегодня. Вот все, что надо было, я сказал. Может быть, и коротко получилось, но уж. Видите, это технология. Технология – это такая штука, которую без того, чтобы ее освоить, не применишь. То есть ее надо осваивать. Для того, чтобы ее освоить, нужно потрудиться. Просто послушав меня, ничего у вас в жизни не изменится. Вы просто получите очередное, как Федя Чистяков поет, полезное и нужное знание, которое вам в голову забьют люди добрые, ну, гвоздями. Придется трудиться и эту технологию применять. Точнее, антитехнологию, да, обратную. С тем, чтобы, понимая вот эти вот причины своей никчемной жизни у большинства, вносить в свою жизнь смысл, вносить в свою жизнь жизнь. Вот для этого, собственно говоря, и читаются эти все беседы, потому что они чисто практического свойства. Их нельзя просто в развесив уши послушать и стать счастливым и не боящимся. Не прокатит. Любая техника и технология, она требует труда. И так устроена действительность. Это и есть путь в действительность. Это вот развесив уши, послушав, получив нужные знания и победив в конкурсе экстрасексов очередных, но это вот очередную иллюзию расплодить просто. И это иллюзорные миры. А вот начав трудиться, начав их применять и, соответственно, менять свою жизнь, точнее, свою, это умирание свое превращать в жизнь, вот это действительно то, что, наверное, имеет смысл. Хотя разные мнения могут быть, и, собственно говоря. Так, сейчас я еще посмотрю только. Хороший вопрос, давайте его все-таки озвучим. И ответ я даже не буду говорить, сами знаете, просто озвучу вопрос. Как тогда оплачивать госуслуги за воду, за электричество, если не трудиться по профессии? Как? Очень просто. этими услугами не пользоваться. Обеспечивать себя самостоятельно. Тогда не нужно будет зарабатывать деньги на то, чтобы оплачивать чью-то иллюзию, ее кормить. Вернувшись в действительность, вы будете кормить сами себя. И вам никому ни за что не надо будет платить, а соответственно не нужно будет зарабатывать на то, чтобы платить. Точка! Все на сегодня, записи я выключаю, всем добра.